На прошлой неделе был согласован сторонами, однако в Багдаде продолжаются дискуссии о его принятии. Ряд иракских политических сил добивается пересмотра условий. В Афганистане апелляционный суд заменил смертный приговор студенту-журналисту, обвиняемому в оскорблении ислама, на 20 лет тюрьмы. 24-летний Парвез Камбахш, который учился в университете города Мазари-Шариф на севере страны и сотрудничал с местными газетами, был арестован в октябре прошлого года. Его приговорили к смерти за осуждение с коллегами по университету статьи о правах женщин в исламском обществе. Международные правозащитные организации требовали от властей Афганистана пересмотреть приговор. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Может ли президент Дмитрий Медведев помиловать бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину, находящуюся на 8-м месяце беременности? Ситуация в Верховной Раде Украины на этот час. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Эксперты говорят, что в стране на фоне кризиса нехваток крупных опытных экономистов. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, приговоренная к 6,5 годам лишения свободы за экономические преступления, сегодня подала прошение о помиловании на имя президента России. Суды, несмотря на положительные характеристики администрации колонии, дважды отказывали Бахминой в условно-досрочном освобождении, на которое она претендовала, поскольку отбыла в заключении более половины назначенного судом срока. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Я впервые судима, положительно характеризуюсь по месту прежнего жительства и работы, а также администрации колонии, имею поощрение за добросовестный труд и участие в общественной жизни колонии. Это я цитирую прошение о помиловании Светланы Бахминой. Одним из таких поощрений был отпуск домой, где Светлану ждут муж и два маленьких сына. Сейчас Светлана Бахмина беременна. По прогнозу врачей, она должна родить уже в декабре. По ее словам, рождение ребенка в неволе не может не отразиться на его жизни и состоянии здоровья, а помилование – это последняя надежда. В условно-досрочном освобождении суд отказал дважды. Основным условием помилования считается раскаяние просителя, и Бахмина, которая ранее отрицала свою вину, теперь раскаивается, говорит адвокат Светланы Бахминой Роман Головкин.
Для нас, как бы для Светланы, это уже, в принципе, достаточно давно совершившийся факт, что она вину признала. У нас просто с мая месяца уже идет процесс по условно-досрочному освобождению, и уже на той стадии, когда готовились документы к этому, уже там Светлана в своем ходатайстве об УДО писала о том, что она вину свою признает и содеянным раскаивается. В этом ходатайстве мы как специально на этом просто не останавливались, но поскольку для Светы это уже как пройденный этап, то есть поэтому она на нем внимание особенно не заостряла уже даже специально.
Прошение о помиловании, написанное Светланой Бахминой, должно пройти сложную бюрократическую процедуру, прежде чем попадет на стол президента. Литератор Мариэтта Чудакова участвовала в первой, ее еще называют Ельцинской, комиссии по помилованию. По ее словам, с тех пор, как Владимир Путин в 2002 году расформировал эту комиссию, отдав вопросы о помиловании на откуп губернаторам, точнее созданных при них комиссиям, помилование в России как таковое перестало применяться. В прошлом году, например, президент Путин не помиловал ни одного человека.
Если сравнить с тем, что наша комиссия снижала наказание 10-12 тысячам нередко людей в год, и это играло огромную воспитательную роль, о чем рассказывали нам начальники колонии, как они выстраивали всю колонию и объявляли указ президента, и говорили, вот вам, как говорится, всем наука, старайтесь и вы вести себя положительно, и вы будете помилованы. Вот сейчас этого ничего нет, и, конечно, эти комиссии превратились в совершенно бюрократический, бессмысленный аппарат. Боюсь, если не найдется активных, порядочных людей в этой комиссии в Мордовской, которые будут во что бы то ни стало добиваться, чтобы как можно быстрее прошение дошло до президента, если они не будут этого добиваться, то все это погрязнет.
Свое прошение о помиловании Светлана Бахмина подала на 2 недели позже, чем в интернете появилось письмо в ее поддержку. На сегодняшний день под обращением на имя президента Медведева о помиловании Светланы Бахминой уже подписалось более 53 тысяч человек. Говорит один из инициаторов проведения этой акции по сбору подписей в поддержку Светланы Бахминой Сергей Золотухин.
Я, в общем-то, не являюсь высокоактивным в социальном плане товарищем, но меня... как, в общем-то, наверное, любого нормального человека, беспокоит, в принципе, несоответствие законов и действительности. Вот за эти 2 недели, которые прошли с момента открытия сайта, мое отношение к происходящему, в общем-то, в корне изменилось. Если для начала это был там еще один проект, какая-то игрушка, возможно, то сейчас для меня это более серьезно. И мне очень приятно, что люди, в принципе, заходят на сайт и оставляют свои подписи. И еще более мне приятно то, что люди стараются как-то помочь, делают нечто большее, чем от них требуется.
Говоря о такой помощи и поддержке, Сергей Золотухин имеет в виду людей, которые готовят переводы для интернационального сайта, который вот-вот появится, людей, оплативших размещение баннера этого сайта на Гугле. Сам Сергей признается, что поддержка Светланы Бахминой, с которой он, кстати, не знаком лично, не имеет ничего общего с его политическими пристрастиями. В этом деле для него вообще нет политики.
Самым первым ответом, когда я разослал друзьям ссылку, был ответ насчет того, что мы готовим отчет о количестве койко-местах в будущих лагерях. А вообще говоря, ну, безусловно, отношение моих друзей ко мне не изменилось. Нашлись люди, которые это подписали. Но я думаю, что моих знакомых это волнует постольку, поскольку здесь есть человеческий вопрос, а не политический. Все-таки, когда я думаю о Светлане, я в ней в первую очередь вижу человека, которому по разным причинам, неважно, я даже не пытался разобраться, не повезло, очень здорово. Виновна она или нет, для меня совершенно это не имеет никакого значения. Поэтому какого-то политического оттенка в моей жизни все это не получило совершенно.
Сегодня организаторы вот этой акции в поддержку Светланы Бахминой заявили о том, что в ближайшие 2 дня целый том, там более 1000 страниц подписей, отнесут в администрацию президента вместе вот с этим обращением, под которым подписи собирались. Но, тем не менее, сайт будет еще функционировать. В поддержку Светланы Бахминой также выступили и члены Общественной палаты. 15 октября группа известных российских юристов, правозащитников, деятелей культуры обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой помиловать Светлану Бахмину. Просим вас совершить акт милосердия. Дома у нее остались 2 мальчика, 7 и 9 лет. Она уже отсидела половину срока, а значит, у нее появилось право на условно-досрочное освобождение, говорится в этом обращении, которое подписали Алла Гербер, Николай Сванидзе, Евгений Ясин, Генри Резник, Анатолий Кучерена и Вячеслав Глазычев. Но пока ни о какой реакции из Кремля на все эти обращения неизвестно, и совершенно невозможно прогнозировать, какое решение примет Дмитрий Медведев. Александр.
Марьяна, спасибо. Напомню, корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова сегодня следила за тем, как развивалось дело бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой после того, как она обратилась к президенту России с прошением о помиловании. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате 2 вооруженных нападений во вторник погибли 6 сотрудников милиции, еще 9 ранены. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России. В России появится новая авиакомпания под рабочим названием «Авиалинии России». Как сообщил сегодня мэр Москвы Юрий Лужков, она создается на базе авиаальянса Air Union и компании московского правительства «Атлантсоюз». Контрольный пакет акций будет принадлежать государственной корпорации «Ростехнологии». Россия выделит Белоруссии кредит в 2 миллиарда долларов. Как заявил журналистам вице-премьер России министр финансов Алексей Кудрин, этот кредит будет стабилизационным. В 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» со вторника по пятницу аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем. Центральная Европа. Почему финансовый кризис по-разному проявился даже в соседних странах? Например, по-разному он проявился в Словакии и в Венгрии. Ну и продолжение цикла «Лица новой Грузии». Завершение интервью с министром внутренних дел Грузии. «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. Ну а программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет, вновь в которые уже раз за последнее время вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, еще раз здравствуйте и, собственно, вам слово.
Ну, давайте вот начнем, как всегда, с первополосных тем крупнейших газет. Несмотря на приближающиеся выборы, тема кризиса лидирует сегодня на первых полосах многих из них. USA Today приводит результаты социологических обследований, выявивших, что в нескольких крупных городах США несколько возросло количество семей с детьми, не имеющих собственного жилья. При этом количество бездомных в последнее время заметно сократилось, однако отмечается рост отмечается в газете, что рост платежей, связанных с выкупом собственности, потери людьми рабочих мест, а также рост цен на продовольствие и топливо заметно напрягает бюджет средней американской семьи. В Лос-Анджелес Таймс статья, связанная с тем же, но уже о медицинском страховании и его проблемах в нынешний период. Сейчас, отмечает Лос-Анджелес Таймс, страховые компании делают страхование все более дорогостоящим и трудным для американцев. И даже некоторые руководители страхования приходят к выводу, что нынешняя система, я цитирую, является неэффективной, а иногда и бесчеловечной. Но есть, однако, и более, так сказать, оптимистические публикации. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что индекс показателей заимствований между банками вчера заметно снизился, а это, по мнению газеты, является свидетельством растущего доверия к финансовой системе. Интересно, что вот и сегодня, как и вчера, американские газеты много пишут, так сказать, о российской ипостаси, ипостаси мирового кризиса.
Ну и какие прогнозы, что же пишут?
Ну, разные пишут. Ну вот, например, Christian Science Monitor сообщает, что в то время, как многие американцы лишились своих пенсий из-за падения рынков, в России наблюдается совсем другая картина. Я процитирую снова. «Хотя падение рынков в России было более глубоким и продолжительным, чем в других странах, большинство россиян практически не пострадало. Российская экономика страдает от всемирного экономического кризиса, но его воздействие на страну различно, по мнению Christian Science Monitor, в различных сегментах общества. Российские промышленные бароны, продолжает газета, перестают поддерживать экономику, но правительство сохраняет профицит бюджета благодаря нефтяной выручке. Кроме того, население в целом было защищено благодаря устаревшим финансовым практикам и социальным льготам. Дело в том, что пенсии не были связаны с фондовым рынком. Как отмечают многие российские экономические аналитики, различные эффекты рыночного кризиса могут привести к изменению основ российского общества». Так завершается этот пассаж в Christian Science Monitor. А вот другая газета, Los Angeles Times. «Российское правительство старается предотвратить панику среди населения, а одновременно расходует деньги на социально значимые проекты, чтобы нейтрализовать первые приметы недовольства экономическими проблемами». При этом на основе бесед с экспертами и со случайными прохожими в Москве Los Angeles Times делает вывод. В российской столице царит неуверенность, вызванная падением цен на нефть и страхами перед дальнейшей девальвацией рубля. Доселе, пишет Los Angeles Times, в путинской России все решал неписанный общественный договор. Масса наслаждается повышением уровня жизни и в благодарность не перечит воле все более авторитарного Кремля. Но снижение нефтяных прибылей может нарушить этот баланс. И в заключение я хочу привести выдержку из «Нью-Йорк Таймс», которая цитирует Григория Алексеевича Явлинского. Он считает, что пока рассуждать о последствиях кризиса для России еще рано. Вот что он говорит. На данный момент кризис недостаточно повлиял на население. Банки по-прежнему открыты, уровень безработицы еще не высок. Это угроза, но лишь потенциальная угроза.
«Нью-Йорк Таймс».
«Нью-Йорк Таймс», Явлинский.
Спасибо большое, Владимир. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас на этот раз с свежими материалами в сегодняшних американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди репортаж из Киева. Президент Украины Виктор Ющенко временно восстановил работу Верховной Рады и перенес дату внеочередных парламентских выборов с 7 на 14 декабря. Однако, как утверждают соратники премьер-министра Юлии Тимошенко, выступающие против перевыборов, вряд ли они состоятся и в этот день. О ситуации на этот час рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
О переносе даты выборов президент Виктор Ющенко объявил вечером в понедельник по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. Большинство его участников осудили действия кабинета Юлии Тимошенко, направленные на блокирование избирательного процесса.
Рада национальной безопасности и обороны Украины.
Совет национальной безопасности и обороны Украины считает неприемлемыми попытки руководства правительства сорвать проведение досрочных парламентских выборов. На основании обращения СНБО я подписываю указ о возобновлении работы Верховной Рады на несколько дней. За это время, по словам президента, депутаты должны внести изменения в бюджет, предполагающие выделение правительством необходимых средств на перевыборы, а также утвердить пакет законов для борьбы с финансовым кризисом. Накануне премьер-министр призвала украинских политиков отказаться от выборов и для противодействия финансовому кризису сформировать коалицию с участием всех парламентских фракций. Однако три из них, включая и самую многочисленную фракцию оппозиционной партии регионов, отвергли эту инициативу, назвав ее очередной авантюрой Тимошенко. Утреннее заседание Верховной Рады началось с взаимных обвинений сторонников и противников перевыборов. Депутат от партии регионов Ирина Акимова цитировала Тимошенко, которая на прошлой неделе утверждала, что на Украине нет кризиса.
Два дня назад она проснулась и увидела, что проблемы есть. И теперь история другая. Это страшилка о Армагеддоне и о страшной катастрофе, которая может произойти, если это правительство уйдет из власти. Это говорит о том, что сейчас госпожа Тимошенко очень боится нести ответственность за всю ту деятельность, которая привела Украину к порогу экономического и финансового кризиса. А вина есть, и отвечать ведь придется.
С первых минут заседания стало ясно, что соратники премьер-министра не позволят проголосовать за финансирование выборов. Как только спикер Арсений Яценюк попытался внести этот вопрос в повестку дня, трибуна и президиум парламента были заблокированы. Депутаты от блока Тимошенко в первую очередь требуют утвердить антикризисные законы и заявляют, что будут и дальше использовать все законные методы для того, чтобы выборы не состоялись и 14 декабря. Тем временем Киевский апелляционный административный суд перенес на пятницу слушание дела о законности президентского указа относительно роспуска Верховной Рады. Как пояснили участники процесса, суд не может рассматривать дело, поскольку сейчас этот указ приостановлен главой государства. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к главной теме, российской теме последних часов. Заместитель министра финансов Сергей Старчака, который находился под стражей с 15 ноября прошлого года, сегодня освободили под подписку о невыезде. Его обвиняют в хищении и мошенничестве в особо крупном размере. По версии правоохранительных структур, он уже никак не сможет повлиять на следствие, поэтому он на свободе. А эксперты полагают, что освобождение Старчака связано с нехваткой в российском правительстве компетентных и грамотных экономистов, которая особенно обострилась в период экономического кризиса, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Сергея Старчака задержали в ноябре прошлого года и обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Якобы он и еще ряд бизнесменов похищали бюджетные средства в рамках урегулирования алжирского долга. Речь идет о сумме, превышающей 43 миллиона долларов. В деле также фигурируют директор компании «Содексим» Виктор Захаров и председатель Совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Вадим Волков. Российские СМИ не раз приводили мнение экспертов о том, что дело Старчака – это результат противостояния различных кремлевских сил. Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин неоднократно заявлял, что верит в возвращение своего заместителя. Все действия Старчака, по мнению Кудрина, вписывались в его должностные обязанности. Публицист Юлия Латынина считает, что Сергея Старчака освободили не случайно. Это свидетельствует об усилении позиции Алексея Кудрина.
Прежде всего, в условиях финансового кризиса резко меняется роль и возрастает роль Алексея Леонидовича Кудрина, который все это время сохранял стабфонд и оборонял стабфонд от поползновения питерских силовиков. И сейчас, видимо, именно стабфонд примет на себя те функции, которые раньше исполняла прокуратура и ФСБ, то есть функции отъема и контроля частного бизнеса. Государство как кредитор заменит государство силовика. И в связи с этим растет роль Алексея Кудрина. Совершенно немыслимо, чтобы у такого нового финансового канцелярия правительства сидел в тюрьме зам, тем более, что господин Старчак один из самых профессиональных российских финансистов. И вот то, что он вышел, отражает на себе изменившееся соотношение между кремлевскими группировками.
То есть вы верите в то, что он вернется в Министерство финансов и продолжит работать?
Я уверена, что он продолжит работать. В каком качестве, посмотрим. Я думаю, что его услуги сейчас будут абсолютно незаменимы. Как по части преодоления кризиса, потому что это просто один из немногих людей, которые физически знают, что сейчас делать с балансами банков. Так и в стратегических целях, потому что я думаю, что, конечно, знания господина Старчака понадобятся для разработки финансовых оболочек сделок, при которых, скажем, крупные российские компании будут так или иначе получать кредиты в ВЭБе под залог своих акций.
Сергея Старчака обвиняли в хищении средств из федерального бюджета под предлогом затрат, понесенных компанией Содексим. Что это за компания Содексим? Что за финансовые схемы были использованы? Причем Алексей Кудрин не раз говорил, что Старчак действовал в рамках своих полномочий.
Ну, компания Содексим — это абсолютно какие-то рога и копыта, которые, насколько я понимаю, выкупили часть долгов, которые они потом впаривали российскому бюджету. Сделка не была завершена. Те деньги, которыми Содексим заплатил за эти долги, насколько я понимаю, там платил не Содексим, а какая-то другая фирма, они по определению не могли быть деньгами. В лучшем случае это были выбывки, в худшем случае это вообще была резная бумага. Но при этом вот та история, по которой посадили Старчака, сделка выглядела крайне неаппетитно, хотя, еще раз повторяю, что она не была завершена вообще, и она не могла быть завершена лично Старчаком, там требовалась куча всяких подписей. Но тот предлог, по которому посадили Старчака, судя по всему, вообще не имел никакого отношения там ни к этой сделке, ни к другой. А помимо того, что это была вот такая личная война между Кудрином и силовиками, еще следует добавить, что там была очень сильная провокация. Вся история должна была иметь целью убедить лично президента тогда еще Путина, потому что Старчак нехороший человек. А поэтому, насколько я понимаю, история была такая, что жене Старчака предлагали очень задешево какую-то дачу на Рублевке, типа за $1 000 000, она стоит 5. И эти деньги были собраны дома, и их с торжеством отрыли, как вот доказательство крайней коррумпированности Старчака. Знаете, котлеты отдельно, а мухи отдельно. История со сделкой — это отдельно, но вот там была такая история, которая ставит предполагать, что ее авторы просто не очень разбирались в финансовых документах, но зато очень хорошо разбирались в механизмах провокации.
Это было мнение публициста Юлии Латыниной. Теперь Сергей Старчак, давший подписку о невыезде и надлежащем поведении, должен будет знакомиться с материалами уголовного дела в Следственном комитете. Он уже не раз заявлял об абсурдности предъявленных ему обвинений и своей невиновности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате вооруженных нападений во вторник погибли 6 сотрудников милиции, еще 9 ранены. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Такое решение принял сегодня Следственный комитет при прокуратуре России, поскольку расследование завершено и обвиняемый не сможет повлиять на результаты следствия. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. Ранее письмо президенту с просьбой помиловать Бахмину направил ряд членов Общественной палаты России. В России появится новая авиакомпания под рабочим названием «Авиалинии России». Как сообщил сегодня журналистам мэр Москвы Юрий Лужков, она создается на базе авиаальянса Air Union и компании московского правительства «Атлантсоюз». Контрольный пакет акций новой компании будет принадлежать государственной корпорации «Ростехнологии». Россия выделит Белоруссии кредит в 2 миллиарда долларов. Как заявил журналистам вице-премьер России, министр финансов Алексей Кудрин, кредит будет стабилизационным. Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Ереване, заявил, что Россия готова выступить посредником на прямых переговорах в Москве между лидерами Армении и Азербайджана по поводу Нагорного Карабаха. Депутаты от блока Юлии Тимошенко, воспользовавшись перерывом в заседании Верховной Рады, в очередной раз сегодня заблокировали трибуну и вход в президиум. Украинский парламент должен был рассматривать пакет мер по борьбе с финансовым кризисом. Президент США Джордж Буш заявил, что усилия правительства по борьбе с финансовым кризисом начинают приносить плоды. В Таиланде суд признал бывшего премьер-министра страны виновным в коррупции. Таксин Чиноват заочно приговорен к 2 годам тюрьмы. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Большом зале Московской государственной консерватории проходит фестиваль, посвященный столетию Оливье Мессиана. Вчера состоялся один из самых значительных концертов этого фестиваля, на котором были представлены культовые произведения французского импрессионизма, никогда прежде в России не исполнявшиеся. На этом концерте побывала и корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
2008 год объявлен ЮНЕСКО годом Оливье Мессиана, французского композитора и органиста собора Нотр-Дам, которого справедливо считают одним из основоположников современной академической музыки. Кульминацией московского фестиваля, посвященного столетию маэстро, стал вчерашний концерт, на котором исполнялись симфонические произведения, требующие грандиозного оркестрового состава. Государственным симфоническим оркестром «Новой России» дирижировал приглашенный из Франции Даниэль Кафка. Я попросила его сказать несколько слов об особенностях московского фестиваля.
Сейчас день рождения Мессиана празднуют везде, и по количеству мероприятий, посвященных этому событию, можно судить о том, насколько Мессиан значительная фигура в современной музыке. Конечно, выбранные для фестиваля симфонические сочинения требовали большого оркестра, и собрать такой состав не так просто, но российские музыканты были очень внимательны и восприимчивы к этой музыке, поэтому все получилось очень хорошо.
Действительно, исполнение современной симфонической музыки такого масштаба – большая редкость. Но важнее всего то, что в России впервые прозвучит концерт для 4 солистов и оркестра – последнее произведение Оливье Мессиана. Подробнее о программе концерта я попросила рассказать художественного руководителя фестиваля, композитора Юрия Каспарова.
Для нас кульминация фестиваля – это концерт для 4 солистов и оркестра. Это замечательное сочинение, оно интересно тем, что здесь Мессиан собрал... как-то аккумулировал все то, над чем он работал всю свою жизнь. Затем мы исполняем 2, наверное, самых ярких учеников. Яниса Ксенакиса, пьеса оркестровая, это «Ампрен». Эта пьеса тоже в России никогда не исполнялась. Что касается Жерара Гризе, он один из основателей так называемой спектральной музыки. Это одно из наиболее интригующих направлений в современной музыке вообще. Так что фестиваль у нас не очень большой, но все концерты очень интересные, поэтому мы очень гордимся тем, что мы смогли организовать такой, в общем-то, для нас очень солидный фестиваль.
Несомненно, посвященный столетию Оливье Мессиана фестиваль дает московским слушателям уникальную возможность познакомиться не только с редко исполняемыми произведениями, но и с замечательными музыкантами. В ноябре в фестивале примут участие органист Нотр-Дам Оливье Латри и не менее известный пианист Пьер Лоран Эмар. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура. Новости и комментарии».
Иллюстрации Эрнеста Шепарда к Винни-Пуху и книги Кеннета Грэма «Ветер в ивах» будут проданы на аукционе. Торги запланированы на 4 ноября. За карандашный рисунок, изображающий пятачка, тигру и Винни-Пуха с горшком меда за кухонным столом, родственники художника рассчитывают выручить приблизительно 35 тысяч долларов. Во Франции поставлен музыкальный спектакль, по ходу которого зритель должен засыпать. Создатели спектакля «Нокто», руководитель марсельского ансамбля «Телемак» Рауль Лей и режиссер Жан-Паскаль Вьё. По замыслу постановщиков, 20 детей младше 2 лет под присмотром 10 взрослых устраиваются в небольших шезлонгах и слушают пьесу для сопрано, флейты и ударных инструментов. Музыка и манера исполнения усыпляет маленьких зрителей. В Большом зале Петербургской филармонии 24 октября состоится сольный концерт незрячего перуанского пианиста Хвена Чуки. После триумфального выступления музыканта на международном конкурсе пианистов имени Святослава Рихтера летом 2008 года некоторые эксперты называют Хвена Чуки гением, особенно отмечают его собственную первую сонату. Индус по национальности и уроженец Перу, Хвен Чуки начал обучаться музыке в Соединенных Штатах в возрасте 5 лет, а уже год спустя выступил с первым сольным концертом. В петербургской программе Хвена Чуки, Бах, Гайден, Франк и собственная композиция пианиста. Московское издательство «Русская панорама» выпустило книгу Юрия Емельянова «История в изгнании. Историческая периодика русской эмиграции. 20-30-е годы». Эту новость комментирует Иван Толстой.
В эмиграции оказались многие светлые личности российской науки и педагогики. Их творческое наследие велико и еще мало изучено. Оно пока что овеяно легендами. Сегодняшний читатель едва ли осознает, что эмигрантские историки пережили, вероятно, куда большую драму, нежели другие ученые или литераторы. Оторванные от главного источника своей профессии, архивов, историки оказались на научной обочине. Они не могли пополнять свои знания неизвестными материалами, а пользовались только чужими исследованиями, в том числе советскими. Вот почему жанр обзора и обобщения стал в изгнании главным. Одним приходилось писать о религиозности того или иного деятеля, другим заниматься историей иконы, третьи разрабатывали философию истории, четвертые, не выдержав, возвращались обратно в Россию, где и погибали. Владимир Набоков однажды желчно сказал: «Лучше жить с копиями на свободе, нежели с подлинниками в застенке». Как афоризм, это красиво. Как метод, вряд ли спасает историка-профессионала.
С новостями культуры вас сегодня познакомили мои коллеги Дмитрий Волчек и Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовил Кирилл Кобрин, посвящен последним шагам Русской Православной Церкви, которые некоторые интернет-обозреватели считают весьма необычными.
Компромисс между Московским и Константинопольским патриархатами может сдвинуть с мертвой точки вопрос о всеправославном соборе.
С такой неожиданно оптимистической формулировки начинает московский религиовед Борис Фаликов свою статью на сайте Газета.ру. Текст называется «Сила в немощи» и посвящен некоторым не совсем обычным действиям Русской Православной Церкви в последние месяцы.
РПЦ еще раз подтвердила свое нежелание вторгаться на каноническую территорию Грузинской Православной Церкви, поставив церковные интересы выше государственных.
Действительно, заявление о том, что РПЦ, которую кто только не упрекал чуть ли не в сервильном следовании кремлевской политике, ставит церковный интерес выше государственного, неожиданно. Чтобы как-то обосновать такое заявление, Борис Фаликов приводит последние факты.
В Стамбуле произошла встреча глав и представителей поместных православных церквей. До конца было неясно, поедет ли в Стамбул московский патриарх, ведь туда был приглашен и глава Эстонской апостольской православной церкви, ЭАПЦ, которую Москва признавать не желает и которую настойчиво поддерживает Константинополь. Поехал. Более того, участвовал в совместной литургии с немилым ему главой ЭАПЦ. И вновь раздались голоса, намекающие на слабость Москвы и ее очередной проигрыш Константинополю. Одновременно встречи в Стамбуле состоялось и заседание конференции европейских церквей, куда входят многие протестантские и православные церкви континента. И на нем случился скандал, вновь связанный с Эстонией. В прошлом году конференция приняла в свои ряды ЭАПЦ, а в этом отложила принятие другой эстонской церкви, которую поддерживает Москва. Перед лицом такой явной несправедливости РПЦ приостановила свое членство в этой организации. Казалось бы, вот к чему привела политика соглашательства и уступок. Дождались, теперь и КЕЦ нас ни в грош не ставит. На самом деле события на Кавказе и в Стамбуле подняли авторитет РПЦ в мировом православии на небывалую прежде высоту.
Надо сказать, что не так часто в разговоре об РПЦ используют такие словосочетания, как «небывалая прежде высота». Впрочем, многое здесь объясняется контекстом разговора. А контекст этот таков. Борис Фаликов продолжает на сайте газета.ру.
Политики изо всех сил пытаются втянуть церкви в свои геополитические игры, беззастенчиво используя их как инструменты влияния. В результате принципы «реалполитик» все чаще утверждаются и в политике православной. Играя на руку властям, церкви копируют их повадки, добиваясь уважения к себе силовым давлением на партнеров. Забывая при этом, что конечные цели церковной и светской политики абсолютно противоположны. Государство стремится отстоять национальные интересы, церковь – интересы христианские. Национальные интересы часто противоречат друг другу, христианские – никогда. По сути, это один интерес, вернее, идеал – духовное единство. И осуществляется он вовсе не силовыми методами. Апостол Павел, в честь которого и собрались поместные церкви в Стамбуле, ссылался на слова Христа «Моя сила совершается в немощи». В раздираемом конфликтами православном мире напоминание об этом может оказаться вовсе не лишним.
Если продолжить разговор о государственно-церковном контексте нынешних международных шагов РПЦ, следует помнить, что во многих странах, которые обычно называют демократическими, и они таковыми являются, существует государственная церковь. Достаточно назвать англиканскую церковь в Великобритании, ее формальным главой вообще является монарх, или галиканскую церковь во Франции. Это порождение трех революций и двух империй. С другой стороны, независимость христианской церкви явлена прежде всего в Ватикане, который и сам есть государство. Где же место РПЦ между этими двумя крайностями? Я спросил об этом самого автора статьи «Сила в немощи» Бориса Фаликова.
Есть ряд церквей в Европе, которые имеют государственный статус. Это прежде всего англиканская церковь, кроме того, лютеранская церковь в Норвегии. И что характерно, они всеми силами пытаются изменить свой статус государственный. Англиканская церковь делает это достаточно интенсивно, и архиепископ Кентерберийский Роуэн Вильямс не раз высказывался в пользу такого решения. Какова мотивация? Мотивация простая. Являясь церковью государственной, церковь теряет свой духовный, моральный авторитет и не может, так сказать, активно заниматься миссионерской деятельностью, приходит в упадок. То же самое происходит и внутри норвежской лютеранской церкви. Ее соседке, шведской лютеранской церкви, удалось это сделать. Она сумела изменить свой статус, перестала быть государственной, и вот уже год или два является независимой и самостоятельной. И, насколько мне известно, там же есть признаки оздоровления религиозной жизни. Теперь что происходит в России? На мой взгляд, здесь как раз процессы идут обратные. Согласно Конституции, РПЦ не имеет государственного статуса, она отделена от государства. И вряд ли этот конституционный статус будет изменен. Но, тем не менее, в церкви очень сильна тенденция сближения с государством по максимально широкому спектру вопросов. И обычно это делается не впрямую, а говорится о том, что церковь должна участвовать в жизни общества. Да, церковь отделена от государства, но она не может быть отделена от общества, и поэтому давайте будем как можно активней. Но тут надо учитывать российскую специфику, а именно, собственно, общество как такового, вот в понимании западном, у нас нет гражданского общества. У нас, так сказать, общество насквозь пронизано государственными структурами, находится под контролем государства. Поэтому тут есть некий элемент лицемерия. Участвуя в жизни общества, на самом деле церковь сотрудничает не столько с обществом, сколько с государством. Вот мне кажется, что это тенденция нездоровая, но все-таки наряду с этим есть в церкви здоровые силы, которые понимают, что чрезмерное, так сказать, сближение с государством может обернуться для церкви весьма нездоровыми последствиями.
Московский религиовед Борис Фаликов. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в результате двух вооруженных нападений во вторник погибли 6 сотрудников милиции, еще 9 ранены. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак освобожден под подписку о невыезде. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина подала прошение о помиловании президенту России Дмитрию Медведеву. В России появится новая авиакомпания под рабочим названием «Авиалинии России». Как сообщил сегодня журналистам мэр Москвы Юрий Лужков, она создается на базе авиаальянса Air Union и компании московского правительства «Атлантсоюз». Контрольный пакет будет принадлежать государственной корпорации «Ростехнологии». Россия выделит Белоруссии кредит в 2 миллиарда долларов. Как заявил вице-премьер России и министр финансов Алексей Кудрин, этот кредит будет стабилизационным. Дмитрий Медведев, находясь с визитом в Ереване, предложил провести в Москве прямые переговоры между лидерами Армении и Азербайджана по поводу Нагорного Карабаха.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Стоимость межбанковских кредитов в России, которым многих так не хватает, только за последние два дня круто менялась дважды. В понедельник ставка по межбанковским кредитам сразу вдвое повысилась, сегодня сразу вдвое упала. При этом спрос многих банков на новые деньги остается очень высоким, что проявилось и на валютном рынке, вокруг которого возникли слухи о девальвации российского рубля. Подробнее обо всем этом мой коллега Сергей Сининский в нашей экономической панораме.
На одном из самых крупных международных рынков межбанковского кредитования в Лондоне, текущий показатель которого ставка LIBOR, обычно говорят о трехмесячных кредитах. И ставки на нем сегодня 4-5% в разной валюте, причем в последние дни они упали до самого низкого уровня с начала года. В Москве на этом рынке доминируют однодневные кредиты, и динамика ставок на нем только в последние три дня 10, 20 и сегодня вновь 10%. Почему они так высоки? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Леонид Слипченко.
До 20 числа выплаты НДС идут достаточно крупные. И на фоне как раз кризиса доверия, естественно, это вызвало скачок ставок. Это первый фактор. И второй фактор – те ставки, которые игроки внутренние делали на девальвацию рубля, то есть на рост курса доллара в отношении к рублю. Соответственно, они покупали очень много долларов. В то же время Центральный банк России показал свое желание не ослаблять рубль. Естественно, эти игроки в краткосрочном моменте остались в проигрыше. Поэтому у них очень сильно вырос спрос на рубль, что и вызвало рост краткосрочных ставок.
Это, кстати, одна из версий, откуда могли возникнуть слухи о предстоящей девальвации рубля. Но в целом, какова роль и значимость рынка межбанковских кредитов для текущих операций тех или иных российских банков? Аналитик инвестиционной компании «Уникредит Атон» Рустам Баташев.
Роль межбанковского кредитования, она просто огромна и незаменима не только для российских банков, а в принципе для любых банков. Без этого рынка нормальное функционирование банковской системы невозможно. Например, если в какой-то момент времени банку не хватает денег, чтобы, допустим, расплатиться по каким-то своим краткосрочным обязательствам, обычно используется межбанковское кредитование. И в стабильной ситуации банк просто на несколько дней может перекредитоваться у своих партнеров, решая все проблемы. А когда наступает такой кризис доверия, даже полностью стабильному банку невозможно занять деньги на 1-2 дня, и тогда может наступить ситуация, когда банк объявит дефолт. То есть не сможет расплатиться по своим каким-то предыдущим обязательствам. То есть роль огромная.
Вчера состоялся первый аукцион без залоговых кредитов Центрального банка России. И вчера же ставки на рынке межбанковских кредитов выросли сразу вдвое. Казалось бы, должно быть наоборот.
Точного объяснения у меня, конечно, этому нет. Единственное, можно там предположить, что до этого межбанковский рынок был активен только крупными участниками. Мелкие участники не имели туда доступа, потому что им просто никто не давал деньги на межбанки. Вот вчера им, грубо говоря, начали давать, и та ставка, про которую говорили, что для мелких банков это 20-30%, она просто проявилась вчера на рынке межбанковского кредитования. Почему она сегодня упала? Хотелось бы надеяться, что ликвидность, та, которую в систему влили вчера, она начала действовать, и рынок межбанковского кредитования оживает уже не только для крупных, но и для более мелких банков.
То есть получается, что ставки на этом рынке – это в основном цена доверия его участников друг к другу?
Поскольку это однодневные кредиты, то большая часть все-таки ставки на межбанки – это цена доверия. Если действительно сейчас говорить о том, что стоимость денег между крупными банками 10%, то, очевидно, к меньшим банкам, менее надежным, эта процентная ставка выше, может, в те же 20%. В нормальной ситуации они должны быть приблизительно одинаковые.
В последние дни появляется все больше сообщений о том, что в разных регионах России постепенно нарастает масса банковских неплатежей ввиду отсутствия у самих банков средств на проведение текущих операций по счетам своих клиентов. Как оценить масштаб таких неплатежей? Леонид Слипченко, финансовая корпорация «Уралсиб».
Масштаб оценить достаточно сложно на данный момент. Есть прецеденты, конечно, и о них многие участники рынка знают. Действительно, у второго, третьего эшелона банка, который особенно расположен в регионах, у них сейчас проблемы, да, достаточно большие с ликвидностью. Задержки по платежам есть, естественно, все это связано с кризисом доверия. И не только с банками, но и с компаниями реального сектора, которые, в принципе, кредит доверия среди реальной экономики, он тоже сейчас на достаточно высоком уровне находится.
Я бы хотел вернуться вновь к возникшим в последние дни слухам о девальвации рубля. Если еще год назад Центральный банк России скупал по 1,5-2 миллиарда долларов в день, чтобы сдержать рост курса рубля, то сегодня наоборот, он тратит почти столько же, чтобы сдержать уже его падение. На ваш взгляд, именно на этом фоне могут возникать подобные слухи? Рустам Баташев, компания Unicredit Aton.
Я это понимаю именно так, как вы и говорите. Сейчас Центральному банку приходится тратить свои золотовалютные резервы, чтобы поддержать курс рубля. Происходит это по двум причинам. Первая причина – это отток капитала из страны. Компании продают рублевые активы, покупают валютные активы. Плюс падающая нефть, то есть внешние поступления за счет экспорта нефти, они уменьшаются. Количество поступающих долларов в страну, оно уменьшается. Вот поэтому приходится поддерживать рубль. Соответственно, для этого там кто-то делает вывод очевидный, что если так будет продолжаться очень долгое время, то рубль может и не удержать. И поэтому возникают слухи. Конечно, под собой они имеют какое-то основание, но я скажу, что запасов у Центробанка еще очень-очень много, и сдавать рубль так просто, я думаю, никто не собирается.
В целом, напоминают эксперты, объем валютных резервов России все еще значительно превышает 500 миллиардов долларов. Это третий в мире. При этом почти до такого же уровня вырос общий объем внешнего долга России, более 90% которого сегодня приходится на долги не государства, как в 1998 году, а уже компаний и банков.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В старинной польской столице Кракове многие владельцы ресторанов и гостиниц в последнее время закрыли доступ в свои заведения для британцев. Почему именно для них? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
После вступления Польши в Евросоюз в 2004 году количество иностранных туристов здесь стало расти стремительно. В минувшем году 15 миллионов иностранцев, которые оставили в Польше 11 миллиардов долларов. Руководители отрасли планируют к 2012 году довести эту цифру до 19 миллионов. Столько туристов, по планам польских властей, будут посещать Польшу ежегодно. В том числе и с этой целью Польша в конце сентября начала собственную рекламную кампанию на CNN. Это 30-секундные ролики о Польше в целом и о нескольких городах. 625 роликов пройдут в течение 12 недель. Нелегко за 30 секунд донести до зрителя то, что хочешь сказать, но, думаю, нам это удалось сделать. Будет также публицистическая неделя о Польше на CNN и так далее. Мы рассчитываем привлечь как туристов, так и иностранных инвесторов. Говорит Рафал Шведка, председатель Польской туристической ассоциации. Между тем, если в Варшаве, Лодзи или Белостоке иностранных туристов ждут, то в древней столице Польши, Кракове, от них потихоньку начинают уставать. А ведь Краков в списке наиболее привлекательных туристических городов Европы американского журнала Travel Leisure оказался аж на пятом месте. Краковяне неплохо зарабатывают на иностранных туристах, которых в город приезжает около 4 миллионов ежегодно. Около 10% из них британцы. И вдруг именно перед туристами из Великобритании все чаще закрываются двери краковских ресторанов и гостиниц. В чем же дело? Владелец краковского хостела пан Ежи объясняет причину достаточно коротко и ясно. Очень много пьют, потом крики, песни, но это бы еще ничего, если бы имущество не портили, когда агрессивными становятся.
И агрессия неприемлема.
Схема выгодного отдыха на уикенд проста и всем известна в Западной Европе. Заранее выкупленные билеты из Лондона до Кракова с самолетами бюджетных авиалиний может стоить как одна бутылка хорошего виски в Англии. А в Польше и рестораны, и алкоголь в несколько раз дешевле, чем в Великобритании. Именно поэтому шумные компании из Англии или Ирландии охотно прилетают в Краков на выходные и устраивают печально известные холостяцкие вечеринки, по-английски «stag parties». Времени немного, поэтому оторваться нужно на полную катушку.
На засаде либо такого английского хумору.
Это, наверное, юмор. Такой английский. Группа туристов, мужчин, выпивших, конечно, сняли среди города штаны и показали, что у них там в этих штанах есть.
Что там в тих споднях ма?
Говорит патрульный полицейский. Английские туристы часто переодеваются в странные костюмы. Например, изображают монахов Бэтмена или вообще остаются в одних плавках. Штрафы за непристойное поведение вместе с тем, в отличие от, например, туристов из России, британцы платят сразу же, без лишних разговоров или доставки в комиссариат полиции. Так или иначе, уставшие от выходок пьяных британских туристов, владельцы ряда ресторанов и отелей отказываются обслуживать англоязычных клиентов, опасаясь потерять своих. Один господин звонил к нам в хостел, хотел приехать с семьей на несколько дней. Так он прямо и спросил, точно ли не будет у нас в это время британцев. Говорит пан Януш, работник хостела, что недалеко от центра Кракова. Однако, как свидетельствует статистика, только несколько процентов из почти 400 тысяч англичан, навещающих ежегодно Краков, едут в этот прекрасный город для того, чтобы подебоширить и пройтись по клубам и стриптиз-барам. Остальные – бизнесмены, пенсионеры с хорошими манерами или ценители памятников архитектуры. И они часто становятся жертвами поведения своих более разгульных земляков. Среди них Джон Уильямс, британский студент, который подрабатывает переводами для групп туристов из Англии. Ждал я, ждал официантку в ресторане, а она, когда услышала, что мы с друзьями-студентами по-английски между собой говорим, подошла и заявила, мы англоязычных не обслуживаем. Я понимаю, что мнение о нас портят многие мои земляки, но это на самом деле низшие слои общества. Нельзя по ним судить о всех. Большинство британцев – это воспитанные люди, которые уважают интересы других людей. Образ англичан портит еще и то, что не только они говорят по-английски в Кракове. Это могут быть шведы, и датчане, и голландцы, и бог знает кто еще, а достается именно британцам. Кроме этого, по мнению польского социолога Ежи Ковальского, проблема пьяных британских туристов наверняка преувеличена.
Это не наш комплекс.
Дело в том, что это бальзам на наши национальные комплексы. Смотрим на этих пьяных англичан и думаем, да они так же могут, как мы, напиться. Они такие же, ведут себя так же, как и мы. Уполномоченный мэра Кракова по делам туризма Гражин Аллея проблемы во всем описанном выше не видит. По ее словам, молодежь во всех странах мира любит развлечься, а если принимать во внимание количество туристов, посещающих Краков, то таких, о которых речь идет в этом рассказе, среди них очень мало.
История Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Польше Алексеем Диковицким, завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о самых интересных темах. Дмитрий, добрый вечер и вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем об освобождении из тюрьмы бывшего замминистра финансов Сергея Старчака и общественной кампании в поддержку Светланы на Бахминой, слухах о девальвации рубля и их опровержением, решении украинских властей предоставить политическое убежище невесте убитого в Подмосковье нацбола Юрия Червочкина и расследование обстоятельств гибели в грузинском городе Гори голландского телеоператора Стана Сторимонса. Завершит выпуск рубрика «Сегодняшний факт». Речь пойдет о влиянии на политическую жизнь Чехии убийства предпринимателя Вацлава Кочки.
Дмитрий, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. В гостях у нас лидер Левого фронта, депутат Госдумы Илья Пономарев. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователь Гарсон приказал досмотреть эти вещи и произвести
обыск. Серьезные финансовые трудности неблагоприятно отразились.
Нецелесообразной назвал инициативу Юлии Тимошенко.
Среди подсудимых бывшие армейские чиновники, главный редактор...
Против назначения нового губернатора выступили только местные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио